Здравствуйте, мы изучаем труды Бааля Сулама, страница 25, статья «Наука Каббала и ее суть». Мы находимся в подзаголовке «Порядок развития языков». Вопросы можно задавать на КАП-ТВ, там же можно скачать и статью, и избранные вопросы, связанные с изучаемой темой, будут заданы в процессе урока. Труды Бааля Сулама, «Наука Каббала и ее суть». Порядок развития языков, 25-я страница.
Языками Бааль Сулам называет выражение духовного постижения человеком, то, как человек постигает духовное. В духовном, разумеется, нет ни линий, ни букв, ни слов, ни предложений. Все, что мы воспринимаем в духовном, мы воспринимаем нашим восприятием, нашим мозгом, чувствами, органами чувств. И потому необходимо понимать, что эти четыре языка — это не языки, подобные языкам 70 народов мира, а четыре вида выражений, существующих и восполняющих друг друга, для того, чтобы выразить раскрытие Творца творения в той мере, в которой человек, общество в состоянии раскрыть и сформировать внутри себя для того, чтобы почувствовать, понять, и прийти снизу вверх к Творцу. Мы не говорим о языках, как мы говорим о языках на улице. Мы говорим о четырех языках, о четырех видах восприятия, существующих параллельно одна другой, для того, чтобы сформировать в нас. Все речь идет только по отношению к человеку. Сформировать в нас раскрытие Творца. Раскрытие Творца творения выражается четырьмя такими выражениями, которые называются языки. Почему называется язык сафа от слова сов, завершение, окончание? Потому что все воспринимается и ощущается только через ограничение, сокращение, экран и отраженный свет. Потому называется сафа. Слово завершенный, конечный. Еще раз. Никакой связи между этими языками и языками английский, немецкий и любыми другими языками мира. Никакой связи. Их невозможно сравнивать совершенно. То есть здесь понятие языков имеется в виду запись впечатлений от осознания Творца на разных уровнях, на которых находится человек до тех пор, пока не приходит к конечному исправлению. А там, по-видимому, все эти языки исчезнут, уже нет завершений, нет сов, нет завершения, ограничения и так далее. Все находится в бесконечности. А до тех пор мы проходим развитие в сторону конечного исправления. И поэтому мы и пользуемся всеми этими языками в разные периоды времени, когда каббалисты, разумеется, начиная с Адама Ришон, как мы читали, пользовались языком Танаха. Это исходит еще от Адама Ришон. И по мере развития Килим приходили, и человечество пользовалось. Появлялась возможность воспользоваться одним или другим языком. Когда чем-то больше, чем-то меньше, есть связь между языками, они пересекаются друг с другом. Давайте посмотрим.
Порядок развития языков. Все развивается ступенчато. Язык наиболее удобный для использования — это тот, чье развитие по времени завершилось раньше остальных. В соответствии с этим, первым плодом был язык Танаха. Он очень удобен в обращении и был широко распространен в то время. После него появился язык Алахот. Он полностью взят из языка Танаха и появился потому, что в то время возникла необходимость дать народу указания, как вести себя в повседневной жизни. Третий язык — это язык Агадот, в котором также встречается немало заимствований из языка Танаха, но пользуется этим языком только в качестве вспомогательного, поскольку хоть острота его и способствует ускоренному восприятию, все же невозможно использовать его в качестве основного языка, поскольку нет в нем точного соответствия корня и ветви. И потому пользовались им не столь широко, и он не получил дальнейшего развития. Агада широко использовалась во время Танаим и Амураим, но его использовали лишь для подкрепления языка Танаха, обычно для предварения сказанного мудрецами. Например, Рав такое-то раскрыл и так далее. И на самом деле широкое использование этого языка началось во времена мудрецов, в начале скрытия языка Каббалы, то есть и во время Раби Йоханана бен Закая, и во время предшествующее ему, примерно за 70 лет до разрушения храма. Язык Каббалы развился последним из-за трудностей его понимания, так как в дополнение к постижению необходимо получить также комментарии слов. И потому даже понимающие не могут им пользоваться, поскольку на фоне большинства они были единицами в поколении, и не с кем им было разговаривать. Язык этот мудрецы использовали для описания действия системы Маса Меркава. И это особый язык, с помощью которого говорят о подробностях формирования ступеней одна в другой и ни о чем другом.
Вопросы? Да, Мати.
Почему на языке Аллаха, как мне кажется, почему это дает возможность философиям и так далее, а наука Каббала совершенно не позволяет это?
На языке Аллахи, то есть указаний, законов, тебе кажется, что ты говоришь языком этого мира? Как резать животное? Как исправлять свою посуду, то есть омывать ее, как готовить еду, как работать в поле, с деревьями, отношения с людьми. То есть все тебе здесь обуславливается корнями, то есть как бы через корни выясняется в материальные ветви, когда ты можешь говорить о материальных ветвях самих по себе. Но тут вопрос. Когда ты говоришь на языке Аллахи, понимаешь ли ты, о чем ты говоришь, имея в виду корни? Когда ты говоришь о кашировании посуды, допустим, понимаешь ли ты, какие ты действия выполняешь для того, чтобы подготовить кли для получения света? Или ты режешь скотину и ешь ее, ты ее правильно готовишь, кашируешь, потом ты ее ешь. Понимаешь ли ты, что ты делаешь со своим желанием, животным желанием получать, которое ты выясняешь, которое ты режешь? Это исправление, потому что таким образом ты завершаешь, ты убиваешь свое животное и поднимаешь его до уровня Адам, человека, который его поедает. И таким образом оживляет себя в парцуфе для того, чтобы поднять себя еще выше с искрами, выше этой еды до уровня Творца. Имеешь ли ты все это в виду? Если ты все это имеешь в виду и точно понимаешь все это, пользуйся языком Аллахи на здоровье. Кто говорит, что не нужно? Все эти языки пришли для того, чтобы выяснить работу Творца, духовную работу, чтобы человек, находящийся в нашем мире, во время постижения Творца, когда он постигает Творца, говорится только о них, чтобы он знал, как выполнять духовные действия. И тогда, в соответствии с тем, что развиваются поколения, то, соответственно, меняется язык, выражение меняется. То пользуются одним больше, другим меньше, и так далее.
Да.
Но если вдаваться во все эти подробности, это ведь уводит внимание с главного, с исправления.
Нет. Смотря кто? Смотря кто? Человек, находящийся в духовном постижении. В этом его жизнь. Это для него высшая ступень. И высшая ступень подавляет более нижние ступени. Знаешь, и поэтому никаких проблем. Никогда я не видел рабаша, который, допустим, что-то ел, ну, не знаю, бисквит с кофе, когда я готовил ему в машине, мы ездили в Иерусалим. У нас там был бассейн, который мы посещали. Всю зиму ездили. Потому что в нашем районе не было бассейнов, только мужских. Так я ему готовил, и даже в машине он брал после этого бассейна несколько печенек, этих крекеров с кофе. Так тоже, с каким усилием он ел. Я это чувствовал. Я уж не говорю о трапезе полноценной. Да? Это было усилие. Все в жизни человека, который живет таким образом, есть усилие. Усилие. Понимаешь? Потому что ступень, которая не вынуждает его, она позволяет ему так поступать. И поэтому он это делает это всю свою жизнь. Откуда взялись все эти заповеди? Оттуда, через то, что человек любыми своими действиями может вместе с физическим действием поднимать свои искры наверх, свое желание возносить наверх, так он это делает и вместе с телом, и естественным образом. Естественно. Потому что корень и ветвь в нем связываются вместе. Если я постигаю какой-то духовный уровень, что значит «постигаю»? Он находится во мне, я им живу. Если я им живу, то я его выражаю. Это уже происходит. И тогда естественным образом, я тебе обещаю, естественным образом ты приблизишься и выполнять разные действия. Потому что ты увидишь, что это хорошо, это нехорошо, так стоит поступать, так не стоит. Откуда они знали? Откуда Адам решен и все, кто последовали за ним? Авраам, который начал познавать все это дело, когда он разбил все божества, иконы и идолы. И все остальные, откуда это они брали? С одной стороны, каббалисты говорят, что они пренебрегают физическими заповедями. С другой стороны, по мере духовного продвижения, они начинают выполнять какие-то действия. Да? Проблема только в том, что после разбиения храма мы, когда упали с уровня намерения, то есть с духовного выполнения, утеряли связь корни и ветви. Мы остались только в материальной ветви и выполняем все эти действия без всякой связи с корнем. Нужно наладить связь с корнем, и ты увидишь, насколько ты захочешь оживить также и ветвь. Да. Это само произойдет естественным образом, потому что духовное как бы будет править твоим миром, в твоем мире, всем тем, что есть ты.
Да.
Есть такая претензия, скажем, есть усилия выяснять алахот, философствовать. Какая разница между внутренним усилием, о котором вы говорили, и философиями?
Когда ты рассуждаешь, зависит для чего ты это делаешь, для чего ты философствуешь, для того, чтобы учиться или чтобы выполнять? Мы, говоря о алахе, говорим от слова «алиха» — поход, прохождение, движение. То есть, говоря о языке «алахи», мы говорим о движении, которое выполняет человек на своем духовном пути, потому что речь идет о духовном. Все эти четыре языка — это духовные. Духовные. То есть, говорится о раскрытии Творца. В той мере, в которой человек находится в раскрытии Творца, видит связь корня и ветви, он выполняет и поддерживает ветвь. Просто его так вынуждают поступать. Я не могу тебе сказать, не могу тебе рассказать что-то, сделать что-то хорошее и вместе с тем делать что-то противоположное. Потому что тогда корень и ветвь соединяются. Для тебя это становится естественным. Ты хочешь отдавать Творцу, и ты знаешь физически, каким образом ты это можешь сделать, потому что ты добавляешь намерение к действию. Просто одно исходит из другого. Когда ты любишь кого-то, ты даришь ему цветок. Почему? Потому что так происходит. Почему цветок? Ну, дай ему кусок рыбы, допустим. Если ты дельфин какой-то, там, передай ему рыбу, что-то. Или ты, если ты, я не знаю, любишь кошку, поймал мышку, принеси. Естественным образом это происходит. Так они раскрыли все это и описали это на языке Аллахи. Посмотри, насколько они чувствовали все детали. Откуда это все берется? От постижения корня. Из постижения корней. И поэтому мы, когда говорим, что действие без намерения подобно телу без души, нам необходимо намерение. И тогда... И поэтому четыре языка, короче говоря, все они для духовного постижения, и в духовном постижении они и к нам приходят оттуда, да? Дальше.
26-я страница. Подзаголовок «Язык Кабалы похож на любой другой язык, а его предпочтение основано на емкости каждого его слова». На поверхностный взгляд язык Каббалы выглядит смесью трех вышеупомянутых языков. Однако умеющий пользоваться им поспорит с этим и скажет, что это особый язык сам по себе, от начала и до конца. И речь идет не о значимости слов, а о том, на что они указывают. В этом его коренное отличие от трех предыдущих языков, в которых почти нет слов, указывающих только на что-то одно, то есть по одному слову из этих языков нельзя понять, на что оно намекает. Для этого его нужно рассматривать в соединении с еще несколькими словами, и иногда только с помощью целой главы можно понять, о чем идет речь. И преимущество языка Каббалы в том, что каждое слово в нем дает изучающему суть и указания в точности не меньше, чем любой другой язык, используемый людьми. И каждое слово имеет точные рамки, так что невозможно заменить его другим.
Не знаю, что сказать. Он не объясняет достаточно. Язык Каббалы, с одной стороны, он говорит, включает в себя все остальные. Язык Каббалы готов к использованию только для людей в постижении. Остальные языки тоже для людей в постижении, но на языке Каббалы без постижения ты вообще не понимаешь, о чем речь. На других языках ты хоть как-то можешь, если ты не понимаешь, о чем говорится, но отношение между вещами становится тебе понятно, как отношение между ветвями. То есть через ветви ты можешь сказать, что, по-видимому, есть такие же соотношения в корнях, по-видимому. Но он всегда говорит, что если мы хотим постичь ветвь, мы должны достичь корня. И из высшего корня мы сможем изучить нижние ветви, и только тогда мы сможем быть правильно постичь и познать соотношение корней и ветвей. Да, ты хотел что-то сказать?
Да, сейчас найду.
Баля Сулам в статье «Суть науки Каббала» говорит, из высшего изучаем нижнего. То есть вначале необходимо постичь высшие корни, как они находятся в духовном, выше любых представлений в настоящем постижении. И потом, после хорошего, полного постижения высших корней, можно вглядеться и рассмотреть ветви в этом мире и видеть, как соотносятся ветви и корни во всем своем качестве и количестве.
Поэтому я, как сказал, что в начале изучения нового Каббала человек ослабевает в исполнении всех заповедей, в той мере, в которой начинает постигать их корни, он начинает естественным образом видеть ветви и связываться с ними тоже. Забвение науки.
Забвение науки. Со времен сокрытия Зоар постепенно забылся этот важный язык, поскольку уменьшилось число людей, пользующихся им, и получился разрыв на поколение, когда получающий мудрец не передал понимающему каббалисту. И таким образом с того времени образовалась нехватка, не поддающаяся оценке. Каббалист Рав Моше де Леон был последним каббалистом, пользовавшимся этим языком. И с его помощью это раскрылось миру. Но он не понял ни единого слова в этом языке. По тем книгам, в которых он приводил выдержки из Зоар, понятно, что совсем не понимает языка. Он комментировал, используя язык Танаха, и очень затруднил понимание, хотя сам был каббалистом очень высокого уровня, как свидетельствует написанное им. И так продолжалось в течение поколений, когда все каббалисты посвящали все свои дни постижению языка Зоар, но не преуспели в этом, поскольку сильно нагрузили его языком Танаха. И из-за этого книга эта была закрыта для них, как и для самого Рава Моше де Леона.
Ну, мы этого не понимаем. Как могут быть такие великие каббалисты, которые занимались книгой Зоар и не поняли, о чем идет речь? Спутали языки, хотели истолковать Зоар согласно языку Танаха. То есть это те вещи, которые мы не понимаем, но должны их воспринимать так, как говорит Баал Сулам, как маленький принимает то, что говорит большой, сколько понимает, столько понимает. Я не могу здесь разъяснить больше, но мы вместе к этому приблизимся. Понятно только одно. что кроме языка Каббалы, все остальные языки мы можем использовать их только при условии, что мы очень связаны с наукой Каббала, с языком Каббалы. Иначе мы просто потеряемся и не найдем правильного пути. То есть все, что мы читаем, мы должны следить за тем и заботиться о том, чтобы это было на языке Каббалы. Или, как он объясняет нам, в статьях Бали Сулама и Рабаша, самое надежное — это использовать эти тексты и только. А все остальное — только при условии, что мы уверены, что мы достаточно учили Бали Сулама и Рабаша, и когда мы берем другие тексты, мы можем как-то понять там, потому что учили здесь. То есть вы знаете уже, да, когда открываем какую-то книгу, хотим мы того или не хотим, мы проходим через объяснение Рабаша и Бали Сулама каждую книгу. Далее.
Каббалат ха-Аризаль.
Каббала Ари. Пока не пришел каббалист Ари, единственное, чье постижение не имело границ, который раскрыл нам язык Зоар и дал переход в него.
Интересно, сколько написано в Ари о Зоар. Он берет там несколько предложений, и все, и использует их немного. Но как он восхваляет его, говорит, что именно он открыл нам книгу Зоар, это тоже непонятно. Где это произошло у Ари? Где комментарий Ари на Зоар?
И если бы он вскоре не умер, не было бы предела свету, который был бы подчеркнут из Зоар. Да из того малого, что удостоились, приготовлены нам путь и вхождение, и верная надежда на то, что в течение нескольких поколений раскроется нам полное его понимание.
Это не для понимания имеется в виду, а для постижения.
И теперь ты можешь понять, почему все великие, пришедшие после Ари, оставили все книги и комментарии к ним, написанные тем языком, так, чтобы даже не видеть их, и всю свою жизнь посвятили книгам Ари. И знай, что они сделали это не потому, что не поверили предшествующим Ари каббалистам. Нельзя так думать, поскольку любой постигающий эту науку видит, что нет предела постижения тех великих каббалистов, и только глупец может сомневаться в них. Просто все разнообразие науки было описано в соответствии с тремя предыдущими языками. Любой язык является истинным и подходящим для своего места, но он полностью противоположен языку Каббалы, совершенно не подходит и приводит к ошибкам в понимании понятий науки Каббала, являющиеся сокровищем Зоар. И потому мы не пользуемся объяснениями и мнениями самого Рава Моше де Леона и пришедшего за ним, так как неверны их комментарии Зоар. И нет у нас по сей день другого комментатора, кроме одного, и это Ари, и никто другой.
Шилот. Кен Моти. Вопросы.
Со стороны постижения мы видим, что действительно языки продвигают, и человек может ими пользоваться. Но со стороны лжи, обычный нормальный человек на протяжении лет задержался.
Смотри, он совершенно не говорит здесь об обычных людях, он совершенно не говорит о массах народа, как будто бы нет ни книг, ничего. Как будто бы до сих пор нельзя писать, и все учатся только устно, от мудреца, который понимает, находится в постижении, так как это должно быть, то есть то, что позволит нам изучать. Он не говорит о сегодняшнем дне. Я захожу в магазин и вижу написано «Книги по Каббале». Какие там книги по Каббале? Какой-то там авторитет написал, или какая-то женщина, или там Берг, или там кто ты хочешь, Ош, там все это книги по Каббале. О чем идет речь? Говорится о людях, находящихся в постижении только. И он объясняет, что у них есть какие-то различия в языках, когда они используют тот или иной язык, когда, согласно какому периоду. Но только для тех, кто находится в постижении, а других он совершенно не говорит. У других нет... просто закрыты глаза и закрыта книга. А ты говоришь, мы в наши дни читаем. Кто мы такие? Это нам разрешили эти вещи, позволили, потому что мы находимся в этот последний особый период. Только поэтому. Посмотри, какой период. Нет каббалистов, нет никого, ни у кого учиться. С Рабашем все закончилось.
Но все еще было дано разрешение со времен Ари. Появилась возможность, люди занимались языками внешним образом.
Это не языки, это не те языки, которые каббалисты имеют в виду.
Ну, может быть, трактовка другая.
У тебя это все то же самое. Рассказы, ну, Алахот или Танах, или... Агада. На Каббалу вообще никто не смотрит. Ну и что? Читают. Они ничего не понимают. Они думают только о том, что происходит здесь, в реальности этого мира. Сказания-то как бы детские сказки. И если вообще читают их. Аллаха. Аллахот тоже кто читает? Только тот, кто в этом заинтересован. Ну, Танах так, изучают его, как написано.
Все.
Раскрылось море, прошли по морю, побили фараона, побежали в пустыню. Все у них это в земном понимании.
Хотим прийти к конечному исправлению, как можно быстрее сократить эти времена.
Ты говоришь о людях, не находящихся в постижениях, и не о массах, а тех, кто находится между ними, между народными массами и каббалистами.
Человеку тяжело с момента, когда он начинает. Ему трудно, он занимается языками.
Нет языков и нет ничего. Человек, который хочет достичь постижения, он должен слушать учителя, у него нет выбора. Это было во всех поколениях, и это остается и сейчас. Без учителя, через которого ты и получаешь свет, и ты должен слушать и вести себя так, чтобы получить свет. Так он говорит тебе, как вести. Читать Рабаши и Баля Сулама, быть на уроках, на семинарах и так далее, и так далее. Вот и все. И не делать ничего, кроме этого. Ни вправо, ни лево.
Я это могу понять по себе, когда я нахожусь в Дне Барух, я учусь здесь. Но когда я смотрю, допустим, на внешнее окружение, может быть, его не очень видно, когда они трактуют то же самое, это кажется, что это не дает развиваться.
Я не хочу о них говорить ни о ком, кроме своих учеников. Я ни на кого не смотрю. Там мы должны распространять возможность объединиться между всеми, потому что это обязанность народа Израиля с одной стороны, с другой стороны, возможность изучать науку Каббалу, присоединившись к нам. Вот и все. И кроме этого, я не смотрю на внешних людей. Только для этого, только объединение с другими, тоже под нашим руководством, потому что через нас тогда приходит свет, возвращающий к источнику, иначе объединение не сработает. Мы находимся только в этом распространении. Мы не собираемся переводить старушек через дорогу, раздавать еду обездоленным. Есть множество организаций. Кто-то мне рассказал, что есть 80 тысяч всяких таких организаций в Израиле. Пожалуйста, пусть занимаются этим. А мы занимаемся тем, чем мы занимаемся. Объединение народа. Если это делаем мы, то через нас проходит особая сила, которая действительно объединяет народ. Это то, что мы должны делать. Это наше распространение, и в этом народ должен понять, что это наш великий вклад, самый большой, самый эффективный, то есть наивысший из всех действий. А на других людей не смотрю, что они там берут в магазине и что они вообще делают. Что мне от этого? Они не используют четыре языка, ты пойми, это нечто совершенно иное. То, что читает в Танахе обычный человек, и то, что читает в Танахе каббалист, или, по крайней мере, тот, кто стремится стать каббалистом, они там ищут нечто иное.
Это понятно, но с другой стороны, это облегчает.
Ничего не облегчает, им пусть делают, что хотят. Ты не понимаешь, что это не относится одно к другому. Это не имеет отношения. Так же, как он смотрит футбол, пусть так же смотрит и в Танах.
Так что понять. Вы говорите, мы должны объединиться друг с другом для того, чтобы все это естественным образом передалось им, и тогда, возможно, откроются, и они правильно увидят вещи.
Да.
Okay.
И нет другого пути. Мы прошли этап изгнания, галут, когда мы были в отрыве, сейчас мы приближаемся к избавлению, геула, полное избавление. Соответственно, этому надо использовать. Я не отношусь к людям, которые находятся за пределами круга моего влияния. Я не говорю, зачем мне говорить о том, что они видят, что они читают. Нет у меня к этому никакого отношения. Зачем? Люди, которые могут быть под нашим влиянием, к ним я отношусь. Это те, кто находится здесь, как ученики, те, кто приходят на курсы обучения, на кампус, могут быть учениками Каббалы. И такие круги, которых мы можем объединить. Пока еще нет таких кругов, мы открываем на улице по случаю те или иные круги. Но нам придется организовывать постоянным образом в разных местах круги, чтобы объяснять людям правильные виды объединения. Вот и все. Все остальное находится за пределами науки Каббала. Да.
Микрофон.
Микрофон.
Квадоров, у меня вопрос. Когда мы концентрируемся на... Чтобы получить этот свет, мы концентрируемся на тексте, на том, что вы говорите, и Всевышний это спускает. Или
שאנחנו רוצים להתרכז בזמן הקריאה בטקסט, מתרכזים במה שאתה אומר.
Или мы должны думать о Творце, а то, что вы говорите, то, что написано в тексте, это уже как бы материализует это.
אנחנו צריכים לחשוב על הבורא, ואז מה שאתה אומר ומה שכתוב בטקסט, כביכול הופך את זה, מאפשר את זה להתיישם, או לחילופין שצריך לקרוא את הטקסט הזה ומתוך הקריאה מגיע משהו.
То есть в чем непосредственно наша работа? То есть
сама вода шана.
Тексте вслух, то на чем мы должны концентрироваться?
По текст,
есть разница в текстах, которые мы читаем. Если мы читаем статьи Рабаша, то мы напрямую хотим быть в тех словах, которые он пишет, потому что он пишет, как мы должны относиться, чувствовать, какие движения внутренние производить в себе, и понять эту там историю, как будто бы она просто живет. Нас. Мы не должны переводить его слова, мы должны их просто поместить внутрь, просто проживать их, переживать их, оживлять их. Это относительно писем и статей Рабаша и Бали Сулама, ну, те, кто относится к духовной работе. Все остальное мы должны рассматривать как на источник света, возвращающего к источнику. Свет, возвращающий к источнику. Это то, что я хочу. То есть, если я читаю, скажем, ТЭС, сейчас мы читали ТЭС, учили Талмуд Эсерасферот. Ну, мы говорим, Зерамбин поднимается к Бине, там опускается и так далее, и так далее. То есть я не понимаю, что такое Бина, что такое Зерамбин. Я могу немножко как-то там разъяснять Хасадим, Хухма, желание отдавать, желание получать. Но это ничего мне не даст, если я не думаю и не стремлюсь познать это, то есть чтобы это ожило во мне. Через мою надежду, что придет свет и исправит меня. То есть не то, что я просто стремлюсь к этому, ну, это хорошо, но самое эффективное, если я стремлюсь к тому, чтобы это действие принесло мне свет, и свет исправил бы меня, тогда это действие во мне произойдет.
Спасибо.
Хорошо? Ну, молодец, понял. Да.
Полчаса назад мы говорили о кашруте и о намерении. Можно задать вопрос?
С
точки зрения сам норм можно объяснить, почему нельзя есть те или другие продукты и с той, и с другим смешивать. А что...
Я не думаю. Я так не думаю. Так можно обо всем говорить. Я не думаю, что это правильно. Ты можешь сказать и да, и нет. Но я не вижу там, согласно народам, их телам, их здоровью, что тот, кто ест некошерное, он, не дай бог, там болеет или несет другие какие-то проблемы. Нет. Наоборот.
По крайней мере, у меня есть такое знание. А что мне делать? Вот я понимаю, что это нельзя есть. Знаю это как бы умом. А что мне делать теперь с намерением?
הוא אומר, נגיד, עכשיו יש לי כזה ידע, אני שומע בשכל, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, באיזשהם סיבות, אבל מה אני עושה עם הכוונה?
אני אגיד לך...
Я скажу тебе, только как я отношусь к этому. Я нахожусь в мире, как и ты. Я не говорю о постижениях. В мире нахожусь так же, как и ты. Я в этом мире должен выполнить особую роль, которую я получил, как я ее понял, и я ее выполняю. Если бы я находился в очень таких узких рамках, как это было когда-то, мы вели себя совершенно другим образом. Сейчас я должен выходить к массам, к большим массам людей, и я не могу выходить к ним и говорить, тот, кто приходит изучать науку Каббала, должен соблюдать все заповеди, как легкие, так и тяжелые. То есть, я не могу, никто не придет. Так, по крайней мере, приходят. По крайней мере, так приходят люди. Я не могу обратиться ко всему миру, как говорит Бали Сулам, что перед приходом Машеха должно быть распространение Каббалы во всем мире, и тогда мы удостоимся полного избавления. Так я же должен подумать, как я объясняю все это всему миру. То есть я должен вести себя согласно предложению «нет насилия в духовном». Люди, которые приходят, я должен обеспечить им то, что называется «воспитывай отрока согласно путям его». Отрок — это тот, кто хочет стать большим. Приходит ко мне светский человек, пусть остается, каким он хочет. Главное, чтобы приблизился к пониманию своей роли в мире. А его роль не только соблюдать эти практические заповеди, его роль прежде всего достичь слияния с Творцом. Это главное. И это реализуется через «возлюби ближнего, как самого себя». Это великое правило Торы. И я здесь уже нахожусь в таком тонком отношении к массам и в Израилю, и евреи за границей, и вообще все народы мира. То есть я нахожусь в состоянии, когда я не ограничиваю никого ни в чем. Я только должен давать, и все. Как можно легче, как можно более приятно, но все-таки обязывающе понять корни, понять Высшего, связаться с Ним, насколько возможно, и начать карабкаться, подниматься. И на пути подъема людей я начинаю объяснять им: «А, вы хотите постичь Творца? Это согласно закону подобия свойств. Закон подобия свойств — это то, что мы будем дающими тоже. Отдавать тоже. Для этого нам нужно соединиться между нами. С помощью этого мы можем работать с нашим эгоизмом и обратить его на ради отдачи между нами, и, исходя из любви к творениям, достигнем любви к Творцу». И так далее. То есть я должен постепенно давать людям, внедрять, вносить в них эти знания. И не только знания, а этот подход. Мы учились много лет, прежде чем мы начали говорить: «Ну да, было такое объединение, но такое объединение, как все мы вместе занимаемся, об отмене себя перед другим серьезным образом, там, в семинарах». Это недавно началось. Начинающие, которые приходят сейчас, они больше в это входят прямым образом. Но мы приготовили им это. Поэтому вот эта подготовка, она уже есть, существует. И так далее. То есть все происходит постепенно. Придем к состоянию, когда постижение корней, я уже сегодня начал об этом говорить, постижение корней вынудит нас делать что-то как вот в совокупности, в комплекте, в ветвях, в той мере, в которой ты постигаешь корни. Это, я уверен, будет правильная форма продвижения в духовном. Потому что, с одной стороны, тот, кто занимается только корнями, без ветвей, это душа без тела. Ну, ангел. Это дух. Тот, кто занимается ветвями без корней, только соблюдая, говорится, заповедь без намерения, как тело без души. И это здесь есть изъян, и здесь есть тоже изъян. И поэтому у нас нет выбора, а кроме как так вот продвигаться, достигая корней, из высшего изучим низшего, такой порядок. И тогда мы не будем вынуждены, мы захотим, в чем только можно, выполнять действия ради отдачи. Если я с помощью действия ради отдачи, хоть какого, даже в кашруте или там соблюдение шаббата или еще там что-то, если я вижу, что я с помощью этого тоже могу доставить наслаждение, то, конечно, я сделаю. В этом нет никакого вопроса, да.
Мы говорили о распространении широким массам. Хотел напомнить всем товарищам, нашим зрителям, нашим учащимся. Пару дней назад опубликовали на большом сайте Ynet статью Рава, посвященную предстоящим праздникам. Вчера мы рассказали, как можно поддержать распространение этой статьи. Множество товарищей уже помогли, но этого не хватает.
Да, но этого недостаточно. Я тоже хочу сказать, я прошу каждого, кто еще не входил как-то
на Фейсбуке странички Рава, можно найти через поиск, зайти на сам пост и сделать шер, лайкнуть и перепостить.
Это очень важно. Мы должны знать, какая сила распространения есть у нас таким образом. Поэтому, пожалуйста, и объясните всем, и скажите всем, чтобы сделали это во всех видах. И мы также, кстати, обращаемся к нашим товарищам во всех местах, по всему миру. Пожалуйста, входите в Facebook и сделайте это действие, да? Что-то хотел?
Хотел спросить об этом. Вижу, что это важно. Какая важность вообще распространения этих статей в интернете?
Об этой важности я сказал, потому что мы хотим сейчас таким образом... Очень просто, только нажать кнопку. Как мы можем... Так вот, использовать наше продвижение дальше. Давайте проверим нашу виртуальную силу.
По отношению к ребятам за границей, мы говорим про конкретную статью. Да. Тоже можете со мной связаться, я подскажу. Мы тоже хотели бы, чтобы вы перепостили этот пост.
Ну и на этом есть еще что сказать.
Одно сообщение про завтрашний утренний урок. Открытые пятницы, дорогие друзья, зрители 66-го канала. Мы приглашаем всех на завтрашний утренний урок, включающий трапезу завтра, без четверти 3, на Неватим 12. На этом мы заканчиваем. Всего хорошего и доброго дня.
One by one we will join together, one by one let's connect forever, and we will be a global family. One by one we will join together, one by one let's connect forever, and we will be a global family. Meaning of this all. Now the time has come for us to answer nature's call. Global family.